«Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы» и мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Сегодня очередная программа, очередная тема. Сегодня мы как бы оттолкнемся скорее от войны и будем заниматься в основном послевоенным периодом. Но так или иначе, тему, которую мы сегодня будем обсуждать, она так или иначе связана все равно с Второй мировой войной. И наш сегодняшний гость...
Да, я хочу представить: Владимир Зиновьевич Дворкин, главный научный сотрудник ММУРАН, генерал-майор запаса. Я особенно делаю акцент на вот этом звании генерал-майор, потому что Владимир Дворкин на протяжении, я так понимаю, всей своей основной профессиональной деятельности был связан с тем, с тематикой ядерного оружия, с тематикой стратегического оружия.
Ну, главное, что сам не запускал.
Нет? Может, запускал.
Запускал?
Запускал с лодок.
И сам запускал с лодок баллистические ядерные ракеты. Так что человек, который является одним из самых компетентных, квалифицированных специалистов по ядерному оружию и в нашей стране, и во всем мире. И мы поговорим сегодня о том, начнем действительно с войны, начнем с того, как ядерное оружие появилось во Вторую мировую войну, зацепившись за последние буквально месяцы, да, июль 45 года, первое американское испытание в Неваде, и потом август 45 года, два боевых применения ядерного оружия, Хиросима и Нагасаки, причем, как понимаю, там разные были заряды, да? Первый был атомный, а второй был термоядерный.
То нет, нет, там...
Оба были атомные.
Во-первых, здравствуйте.
Здравствуйте, да, добрый вечер.
Во-вторых, там один был плутониевый, а другой был на высокообогащенном уране.
То есть они как бы с одной стороны применили эти две бомбы, с другой стороны, это был какой-то элемент испытательный, да?
Ну, конечно, конечно.
А скажите, давайте тогда первый вопрос.
Ну да, да, да. Да.
Во-первых, какова была реакция вот на эти первые, ну, назовем их испытания после Нагасаки?
У нас или
в мире? У нас, в мире, да? И когда вообще, можно ли сказать, что тогда возникла хотя бы в головах там политиков впервые вообще идея контроля над...
И я даже добавил, на самом деле ведь это были второй и третий взрыв, потому что первый это был испытательный в Неваде.
Ну, в Неваде, да.
И я так, насколько помню, Сталин был в это время в Потсдамской конференции, и ему доложили, что американцы
испытали атомную,
да, бомбу. Вот к тому моменту, к моменту первого взрыва в Неваде и потом второго, третьего взрыва в Японии, по крайней мере, мировые политики уже понимали, что это новое, качественно новый тип оружия, который полностью меняет баланс сил? Или это понимание чуть позже пришло?
Да. Это было самое общее понимание, и никаких, конечно, предложений, концепций по какому-то ограничению, контролю в это время не было. И после этого времени даже не было таких никогда соображений. Потому что после испытательных взрывов, назовем их испытательными, хотя это кошмарные, конечно, были взрывы.
Вы имеете в виду
Хиросима и Нагасаки.
200 тысяч погибших, вот, как минимум, да, за два взрыва.
После этого весь цикл разработки ядерного оружия происходил на фоне понимания того, что это должно быть оружие поле боя. То есть его можно применять в случае возникновения крупномасштабных боевых действий. И это подтверждается тем, что американцы, кстати, еще до нашего Тотского полигона провели несколько таких экспериментов с войсками.
С живой силой?
Я не знаю последствий, насколько далека была там живая сила, вся и техника. Но у нас 54-й год, когда Жуков руководил испытаниями на Тотском полигоне, а там был воздушный взрыв, ни много ни мало 40 килотонн.
То вот. Есть это мощнее, чем Хиросима и Нагасаки?
Конечно. Вот. И в это время, ведь уже после взрыва, через короткий промежуток времени, туда пошли наступающие войска прямо к эпицентру. Правда, был дозиметрический контроль, и были защищены, насколько это можно было в то время защитить личный состав. Население было эвакуировано на далекое расстояние. Но все шло к тому, что его нужно и можно использовать при боевых действиях. И у нас, я знаю только факты такие от свидетелей непосредственных разговоров с Георгием Константиновичем Жуковым, министром обороны в то время, когда он сказал, что вы что, я думаете, я буду ждать, когда на нас нападут.
То есть он был готов применить?
Он был готов, у него был колоссальный авторитет.
Он готов был применить первым.
Конечно, потому что у них был у всех синдром 1941 года, 22 июня. И такой синдром, кстати, был и у американцев тоже.
Из-за Перл-Харбора.
Совершенно точно. Потому что, когда мне пришлось там докладывать в Сенате у американцев, убеждать американцев в том, что им не нужна такая мощная система ПРО, она ничего не даст. В конце уже подъехал ко мне на коляске один сенатор, ветеран еще Корейской войны, и говорит: генерал, вы тут все вроде бы убедительно говорили, а вдруг? И он напомнил.
А можно я вот нарушу все правила нашей программы, но раз у нас в гостях такой эксперт, я хочу вас спросить, вот как вы думаете, сейчас может Северная Корея? Ведь мы же не знаем, что у них там в головах у северокорейцев, у того же Ким Чен Ына.
А что у них в стволах.
Да, а 2-3 бомбы, похоже, у них есть. Вот может их, что называется, переклинить, и там 30 километров до Сеула.
Если у них технические возможности.
Да. Вы знаете, у нас сейчас есть в мире 2 непредсказуемых лидера. Но одного сдерживают институты все-таки. Трампа. Угу. А что сдерживает Ким Чен Ына,
ничего.
Мы не знаем. И, кстати, об этом сдерживании, которое носит в основном психологический характер, очень интересно написал бывший главком стратегических сил США генерал Ли Батлер. Он сказал, как мы могли столько времени полагаться на ядерное сдерживание, когда мы совершенно не представляем себе психики, не представляли психики российского руководства, советского руководства.
Об этом речь.
Понимаете? Вот в чем заключается
необходимость. Вот все-таки про Северную Корею. Как вы считаете, мы сейчас в той же опасной ситуации, как с Жуковым, то есть вот когда он был готов применить? Или все-таки сейчас полегче нам дышится? Там рядом Владивосток, наши люди, то есть нам это все очень...
Ну, и мы явно все-таки мы не мишень для...
Не мишень, но мы там рядом, у нас там рядом регион.
Случайно, можно же...
Хабаровск, нет, там осадки, Хабаровск, беженцы, Хабаровск, Владивосток, все рядом.
Вы знаете, я думаю, что если Ким Чен Ын и рассчитывает на применение ядерного оружия в какой-то степени, там, по каким-то там объектам поражения, то все-таки он не настолько идиот, чтобы не представлять, что после этого с ним будет покончено, без всякого даже ядерного оружия со стороны США, Южной Кореи и Японии. Понимаете, вот это только может быть сдерживающим фактором для него.
Личный страх за
принимает ли он один решение, потому что там же это то, что если использовать советский такую лексику, вот это северокорейская военщина, это, в общем, там основная политическая сила, и в какой мере так называемый вождь находится в зависимости от этой военщины, мы не знаем.
Ну, я не знаю систему политических взаимоотношений там в Северной Корее. Но я знаю, что, как сообщали все средства информации, что именно он отдавал приказ расстрелять там неугодных генералов там и всех прочих. Так что у него в голове, понять трудно. Хотя я сказал, что он должен понимать, что ему конец, но загнанный в угол, видите, он может решиться на все. Так что риск есть определенный.
Вот здесь я хотел вам тоже задать вопрос, немножко так уйдя в бок от нашей основной темы, но отталкиваясь от слов Жукова, или вернее от мыслей Жукова по поводу того, что нужно бить первым.
Да, что я буду ждать.
И что синдром 22 июня. У нас очень болезненно ведь воспринимают концепцию там того же Суворова, скажем, да, который пишет, что там Сталин хотел первым напасть на Гитлера, но, кстати говоря, никогда не очень редко цитирует вторую часть его. Ну, я сейчас в сокращенном виде, да, конечно, говорю, вторую часть этой мысли, что и неправильно сделал, что не ударил, что и надо было ударить. Вот я имею в виду, что вот в этих словах Жукова нет ли такого, не было ли у советского руководства такого сожаления о том, что действительно не ударили первым и в 41-м году?
Я думаю, что было такое сожаление, потому что есть неопровержимые факты. Я из первоисточников слышал о том, они рассказывали, как мы в 41-м году, в 40-м, в конце 41-м, покидали все старые укрепрайоны, перемещали авиацию на полевые аэродромы и части. Но для чего это делается? Для того, чтобы начать боевые действия. Вот. Поэтому была такая мысль, но просчеты этого вурдалака вот позволили Гитлеру осуществить нападение.
Еще один вопрос, связанный с той эпохой. У нас очень часто любят рассказывать, что чуть ли не в 1945 году Черчилль дал приказ спланировать нападение на Советский Союз. И что Черчилль хотел втянуть и Америку в нападение на Советский Союз, и что Черчилль хотел, чтобы и ядерное оружие было применено. Здесь я вот в чем хочу разобраться с вашей помощью. Как я понимаю, планы нападения у военных есть всегда. Даже вот сейчас, весной 17-го года, и у наших военных должен быть какой-то секретный план. И у американских военных наверняка должен быть готовый оперативный план или стратегический план атаки.
Вы знаете, все высокопоставленные штабы обязаны разработать не один план, а множество вариантов.
Целый веер таких планов на разные
ситуации. Конечно, конечно. Но применение и начало войны –
это политическое. Так вот, мой вопрос с чем связан? Я думаю, что в равной мере, как у американцев был такой план потенциального нападения с использованием ядерного оружия, так, по всей видимости, и у Советского Союза с момента 49-го года, когда мы обрели свою бомбу, тоже, видимо, был такой план. Но можно ли назвать те моменты в истории, когда мы были наиболее близки к ядерной войне? Вот вы уже упомянули 54-й год и маршала Жукова, да, который сказал, что а что я буду ждать, что ли, если у меня есть такая
возможность. Ну, тогда еще не было самой ситуации. При возникновении
Карибский кризис начала 60-х годов.
Это потом.
А когда
кризиса были?
Были еще ситуации, когда мир был близок к применению ядерного заряда?
Берлин? В чем дело? Вот, например, 57-58 год, угу. У нас было 130-140 бомб авиационных только. Вот. Это мало для того, чтобы, в общем, поддерживать какой-то баланс.
А у американцев сколько было?
У американцев было уже раз 5 больше к этому времени. Но с точки зрения применения ядерного оружия, вы про Черчилля сказали.
Да.
Понимаете, вот где-то в середине 90-х годов мне пришлось проводить здесь международную конференцию, панель, вернее, одной, и там оказался Макнамара, Роберт Макнамара.
Бывший министр обороны.
Ну, конечно, его считают мозгом, компьютером.
Он же был министром обороны в момент Карибского кризиса.
Да? Значит, я не помню, был он до 62-го, наверное, был. Но дело даже не в этом. Дело вот все в чем, что когда мне удалось побеседовать с Макнамарой после вот окончания этой сессии. К нему подошли мои коллеги, офицеры, сотрудники, и стали говорить: господин Макнамара, мы изучали, мы внимательно читали все ваши положения о ядерном сдерживании, о балансе сил. Мы пользуемся этим. Он посмотрел на всех на нас и вот с точностью до перевода сказал: я вам все врал. Потому что когда однажды меня канцлер Аденауэр спросил с ужасом: господин Макнамара, неужели вы можете применить ядерное оружие в то время, когда советские танки пойдут к Ла-Маншу, то есть на территории Европы? Он сказал: вы можете быть совершенно спокойны, мы никогда этого не сделаем. Ну, вот так вот, понимаете, на что можно хоть как-то ссылаться, когда говорить о возможности применения ядерного оружия. Ну, это вся история,
которая... То есть, в значительной степени ядерное оружие – это страшилка. Это такое вот, скорее, психологическое оружие, нежели оружие в боевом его...
Я вам еще раз хочу сказать, что вплоть до таких, ну, начала, что ли, конца 50-х, 60-х годов, оно рассматривалось как оружие поля боя, которое можно применять. И только после окончание этого периода, когда появились разные там работы по ядерной зиме, по совершенно невозможности таких сценариев, при которых ядерное оружие будет применяться, вот только тогда возникла мысль о каком-то ограничении и контроле
над ядерным оружием. Вот эта вот мысль об ограничении, контроле, вот этот вот переход восприятия ядерного оружия от боевого к психологическому, назовем его так, да? Это был такой эволюционный переход или или вот в один прекрасный
день. Внезапное озарение.
Или, вдруг, или, да, или вот быть, сегодня вот, поняли, давайте вот и, договоримся.
Или как это бывает иногда, вышла какая-то книга, которую все прочитали, схватились за голову и сказали, боже мой, этого нельзя допустить.
Значит, первые консультации, только консультации о целесообразности какого-то контроля, ограничения возникли в 67-м году, а переговоры, собственно, начались только в 69-м году. И они окончились заключением первого соглашения, первого договора ОСВ-1, одновременно с договором по ограничению противоракетной обороны.
Это Никсон-Брежнев. Это вот их администрация.
Это, это время. Угу.
То есть получается, что 20 лет после создания ядерного оружия, там 45-65, грубо говоря, да, ядерные державы делали, что хотели.
Конечно, они и потом в основном делали, что хотели, с некоторыми ограничениями, потому что договор ОСВ-1, он по существу заморозил несколько только стационарные стратегические вооружения, но не было никаких ограничений на тяжелые бомбардировщики в это время.
Вот. Вот такой вопрос. Вот в течение вот этих 20 лет, о которых Владимир вот сказал, что они такие были бесконтрольные, да?
Дикая ядерная гонка.
Что сдерживало? Почему не применили?
Понимаете, было применение, чтобы применить,
нужна была война.
Кто-то начал первым.
Да.
Вот. Причем не обязательно это в течение 20 лет могло начинаться с ядерных ударов.
Ну да.
Это могло начинаться с широкомасштабной такой войны с применением обычного оружия.
А потом эскалация.
А потом, да, а потом применение.
Вот Карибский, оружия. Я просто дополню свой вопрос. Вот Карибский кризис, да, он, который был остановлен в конечном итоге, там политической войны. Хрущева, да, понятно, все хорошо, понятно. Вот что их обоих остановило? Ядерная зима, последствия возможного применения ядерного оружия,
близость,
или просто,
Флоридских пляжей,
да, или просто нежелание воевать без особого упора именно на ядерное оружие.
Я полагаю, что их остановили результаты анализа и катастрофических последствий в случае применения ядерного оружия. Вот это самое главное. Потому что американцы, если бы они совершили нападение, например, на Кубу и на окружающую инфраструктуру, где наши корабли были, подходили с ракетами, а на Кубе уже установки были, то они понимали, что уничтожить все гарантированно они не могут. И обязательно получит несколько ядерных.
Хотя бы даже 1-2 заряда на Майами уже мало не покажется.
Да, это катастрофа. Понимаете, вот это останавливало их прежде всего.
То, что они называют неприемлемый ущерб, да? Для них даже один взрыв в большом городе.
Понимаете, тот же Макнамара и Андрей Дмитриевич Сахаров говорили, что в качестве неприемлемого ущерба надо рассматривать доставку на территорию агрессора, чтобы его сдержать, примерно 400 боезарядов мегатонного класса.
Господи.
Вы представляете, что это такое?
400 одного боезарядов.
Чтобы... Вот. Это понимание, что одного достаточно, пришло значительно позже. Ага. Потом немцы, другие исследователи постепенно снижали вот это вот...
Необходимое число.
Да, неприемлемый ущерб. Он вообще зависит от многих факторов. Социально-психологических, экономических, исторических, всего прочего. Так что зафиксировать, я думаю, нельзя. Вот. Величину неприемлемого ущерба. Но то, что сейчас недопустим ни один
единичный
взрыв в мегаполисе, это понятно всем, потому что это приведет к колоссальным последствиям, не только военным.
Владимир Иванович, известная история. Сначала американцы сделали бомбу, потом наши с помощью, в том числе, разведки и известной группы, которая передавала Курчатову чертежи, да, и так далее. А третьей, по-моему, была Великобритания.
52-й год. Франция.
Потом Франция, середина 50-х, да?
А потом неизвестно кто.
Потом Китай.
Вот у меня вопрос. Ну, неизвестно, я имею в виду Пакистан, Израиль.
Это гораздо позже. Вот вопрос в чем. Когда появились, условно их назовем, малые ядерные державы, такие как Великобритания, Франция, и позже Китай, это как-то изменило роль ядерного оружия в мире и отношение к нему? Или это уже качественно ничего?
Я не думаю, что это как-то изменило отношение к ядерному оружию в мире. Но это приняли как факт. И потом, когда Китай стал обладателем ядерного оружия, к этому времени уже был заключен договор
о нераспространении.
О нераспространении Дняо, так называемый. Угу. Вот. И в Дняо не вошли тогда Индия, Пакистан, Израиль.
И не случайно, видимо.
Ну,
потому что вели свои разработки уже.
Да, у них разработки были давние. Вот.
Еще ЮАР называют.
Это было, они избавились от всех признаков ядерного оружия, испытания там, и они стали членами договора о нераспространении. Интересно то, что и Северная Корея была членом договора о нераспространении, но вышла потом с него. Это очень мощный фактор, договор.
Уже а вот почти 190 стран. У меня есть криминальный стран. Вопрос.
Давай, криминальный, давай. А потом я свой задам.
Вопрос, совершенно.
Для кого криминальный?
Да для общественного мнения, наверное. Смотрите, Чернобыль. Да? Короче говоря, мы сейчас вопрос, касающийся последствий, да, применения ядерного оружия. Нет ли некоего перехлёста вот в этих оценках? Потому что, смотрите, какая, да, вот Чернобыль, да, у нас есть опыт, у нас, я имею в виду, ну, это тогда был Советский Союз, наша общая страна, и есть опыт Чернобыля. Он страшный, безусловно, с одной стороны, но с другой стороны, если я правильно понимаю, и вот и многие даже специалисты об этом говорят, что последствия Чернобыль, да, Чернобыльской катастрофы оказались менее, скажем так, страшные, чем ожидались.
Ну, в лесу же взорвалось. Не в центре города. Как
ну, я вам скажу, это...
Ну, в общем, короче, вы понимаете вопрос. Да. Да?
Так ли страшен черт,
как... Так ли страшен черт, как его молю.
Так вот,
да?
Я вам
нет,
должен...
понятно, что это оружие, в любом случае, которое убивает. Это безусловно, да? Но вот этого масштаба этого убийства...
Понимаете, я бы не стал сравнивать, пусть тяжелые последствия Чернобыля, с взрывом тысяч ядерных боезарядов на территории Северной Америки и Советского Союза, например, только хотя бы. Угу. Потому что давно уже проведены были исследования у нас по поводу ядерной зимы, то есть конец человечеству надолго. Понимаете? Вот. И такие опыты чернобыльские, они не должны служить
они
основанием
не,
для того...
не доказывают.
Да. Но есть более тревожные такие признаки. Вот в нашем экспертном сообществе сейчас появились такие вот предложения и предположения, что, посмотрите, мы сократили ядерное оружие в Соединенных Штатах и в Советском Союзе, и в России с 10-12 тысяч... Это там 1,5-2 тысяч. И, в общем, если раньше применение ядерного оружия считалось совершенно иррациональным, то теперь оно может быть рациональным. Почему? Потому что таких последствий тяжелейших не будет. Не будет. Это наши эксперты замороженные. Я бы их в скобках назвал как угодно.
Вот. Ядерной зимой.
Понимаете? Да, вот есть такие представления. Слава Богу, на официальном уровне, который только и определяет ядерную политику, нет таких заявлений. Ну, кроме, если не считать того, что президент Путин сказал в кинофильме про Крым о том, что он подумал о приведении в боевую готовность ядерных сил, хотя они всегда находятся в полной готовности. Ну, и посол наш в Дании однажды там ляпнул о том, что если там будут корабли американские с системой ПРО, то они будут под угрозой ядерного удара.
Вот. Ну,
больше не было.
Ну, это на политическом уровне. На пропагандистском уровне Дмитрий Киселев, я помню, рассказывал о последствиях.
Радиоактивный пепел.
Радиоактивный пепел, да, то есть мы публично на государственные средства массовой информации предполагали, пугали и приведение этого.
Я так понимаю, что Советский Союз никогда такие глупости себе не позволял, чтобы публично пугать кого-то.
Да нет, ну конечно, и я считаю, что колоссальный прорыв в этом отношении совершил Михаил Сергеевич Горбачев встречи в Рейкьявике с Рейганом. Вы представляете, встретились главы двух совершенно непримиримых врагов империи зла Советского Союза и американского империализма. Вот. И несмотря на кажущиеся неудачи, они поверили друг другу, и потом последовали самые мощные сокращения ядерного оружия, и вот тогда начался действительно настоящий контроль.
Тогда пустили друг к другу инспекторов.
Ну,
процесс уничтожения ракет средней дальности.
Это был колоссальный этап, потому что по договору РСМД там американские инспекторы присутствовали при сплющивании боеголовок ракет «Пионер», присутствовали при запусках на уничтожение этих ракет.
Ну и наши, я так понимаю, присутствовали там.
И мы там, понимаете, там инспекции ездили постоянно.
И вы ездили.
Нет, я не был, мои подчиненные ездили из института. Я знаю всю эту историю прекрасно. Вот. Это было началом настоящего контроля и инспекции. Вот. Хотя это было не стратегическое ядерное оружие.
Но тем не менее.
А основной контроль такой инспекционный начался только с договором СНВ-1.
Ну что, сейчас уже нет смысла задавать новый вопрос. Мы его обязательно зададим, но уже после небольшого перерыва, когда вы послушаете, уважаемые слушатели.
Да, я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях один из ведущих в мире экспертов по ядерному оружию, генерал-майор в запасе Владимир Владимирович Дворкин, да, главный научный сотрудник ММО РАН. Мы сейчас ненадолго уйдем на новости и сразу после новостей продолжим нашу беседу.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Напоминаю, что Владимир Дворкин, генерал-майор в отставке, правильно сказать, да? Наш сегодняшний гость, да, специалист по ядерному оружию. И говорим мы о рождении и развитии самого процесса контроля над ядерным оружием. Ядерным оружием, временем рождения которого можно назвать Второй мировой войной.
Так и есть. А Манхэттенский проект 43-й год, и немцы еще раньше делали наши тоже где-то, по-моему, 43-44 начали. Владимир Владимирович, у меня вот такой вопрос. Вот мы в 2017 году, а как в целом сейчас можете вы охарактеризовать, что сейчас происходит с ядерным оружием? Я самые разные оценки слышал. Да? Есть одна оценка, что оно постепенно все-таки сокращается. Другая оценка, что оно расползается. Вот пример Северной Кореи, Пакистана, Индии тому иллюстрация. Да? Третья оценка, что сходит с арены ядерное оружие, и вот сейчас американцы наделают гиперзвукового обычного, который будет всех уничтожать. Вот вы, как человек, который всю жизнь занимаетесь этим самым страшным оружием, вот ваша картина ядерного оружия на сегодня и куда идет мир с этим оружием? Что с этим происходит?
Ну, картина такая, мне так представляется она. Опаснее всего расползание ядерного оружия по другим государствам. Например, мне пришлось быть в Южной Корее, и там все, и государственные чиновники, и военные, и эксперты ведущие говорят, нам необходимо ядерное оружие.
Именно свое, не американское.
Свое, конечно.
Для сдерживания Северной Кореи.
Ну, конечно. Уже в Японии даже забрасывали такие.
Хотя у них это запрещено даже конституционно.
Это все исправляется под угрозой ядерной атаки. Вот. Тем более, что у Трампа было еще до того, как он приехал, до того, когда он говорил с премьером японским, он сказал, что Япония и Южная Корея должны тоже заботиться о своей безопасности. То есть, как бы это снимает
полуномер такой.
Вопрос о том, что они находятся под американским зонтиком. Ну вот. Значит, если, не дай бог, такое произойдет, то это будет развалом по существу договора о нераспространении ядерного оружия. Потому что во всем мире, Бразилия, там
все найдут
забросы, на Ближнем и Среднем Востоке.
Там, ну, какая-то Саудовская Аравия решит бомбу сделать с их деньгами.
Да ну, конечно.
Купят специалистов и сделают.
И вот в этом случае...
Я даже слышал, поговаривают, что немцы-то такая технологичная нация, что им вообще расплюнуть, если будет такое решение принято. А ядерная энергетика у них есть. То есть, знаете, сделать
здесь,
цикл...
Здесь вот в чем все дело. Ну, во-первых, если, например, Южная Корея и Япония решатся на это дело... то я не думаю, что все ведущие страны будут это терпеть. То есть, они наложат такие санкции наподобие Ирана. И это должны прекрасно понимать и в Южной Корее, и в Японии. Но, тем не менее, все-таки риск расползания существует. И если оно появится в других странах, которые не обладают колоссальным опытом предотвращения несанкционированных действий, несанкционированного применения, тогда вероятность использования ядерного оружия на регионе в последующей эскалации может очень сильно возрасти. Вот. это такие последствия того, что вот определенные последствия того, что если из двух десятков тысяч ядерных боезарядов США и России теперь дошли там до 2000, к примеру, вот, то это не уменьшает вероятности применения ядерного оружия. Более того, крайне опасен, я считаю, ядерный терроризм. Это не просто какая-нибудь там грязная бомба. Видите, есть уже опыт такой. Американцы давно его провели, когда двум физикам сказали, не ядерщикам, вот вам закрытое помещение, вот вся необходимая база, сделайте простейший ядерный заряд. Они покопались немножко, сказали, зачем простейший, мы можем сделать посложнее. Все данные из интернета, все. И они сделали по существу ядерный заряд, и для того, чтобы он был полностью готов, им нужно было только 20 килограмм обогащенного урана, оружейного урана. Вот, понимаете, в чем дело? А если такую систему или такую схему организовать, как какому-нибудь ИГ или еще кому-то, или разрешенной в России этой самой Хезболе, вот, с военными структурами, то в мегаполисе где-то можно смонтировать ядерный заряд мощностью, как Хиросима и Нагасаки, допустим, и произвести вот такой катастрофический взрыв. И это не фантастика.
Я вот как раз хотел, у меня там два вопроса к вам. Вот один из них, вы фактически вот на него, по-моему, практически ответили. Я имею в виду, когда договор о нераспространении, это договор между государствами. А опасность сейчас, видимо, возникает в связи с тем, что это атомные заряды могут попасть в руки не государств, а неких группировок, да, или, как там говорить, запрещенное в России там исламское государство, но это же не государство, в классическом понимании. Да? Это некая террористическая группировка. Да? И этот договор вот в сегодняшних условиях, я думаю, мало чего значит. С одной стороны. С другой стороны, все запреты, которые существуют в мире, не только на ядерное оружие, но на вещи, которые уже существуют, по-моему, невозможно
выдержать. Ну, химическое оружие, серия.
Химическое оружие.
Вроде уничтожили.
То есть, клонирование, да, вот существует запрет на клонирование. Я не сомневаюсь, что, во-первых, опыты продолжаются, и, во-вторых, что в конечном итоге, конечно, будут заниматься. Конечно, занимаются.
Кстати, я вот в поддержку того, что говорил Зинович, вот буквально не так давно, на днях, ИГИЛ запрещенный применил иприт против американцев в Ираке. Ну и что? Ну, запрещен иприт, да, и что? Взяли и применили.
Вот, ну и второе, ну, ответьте на этот, я тогда еще один вопрос вам.
Я думаю, вот что. Во-первых, если говорить о том, что боезаряд, боеголовка окажется где-то у ИГИЛ, это вряд ли, как говорил товарищ Сухов. Вот.
А урана не могут достать?
Послушайте, потому что боеголовки реальные, ядерное оружие, защищены и охраняются достаточно серьезно.
Хорошо. А ураны
хорошо
могут получить?
Хорошо.
Так? Это хорошо, да.
Вот. Я говорю, охраняются хорошо. А вот утечки высокообогащенного урана,
вот
это вполне возможная ситуация. И МАГАТЭ, которая контролирует, казалось бы, все это дело, не может за всем уследить. И были уже случаи, что в небольших количествах радиоактивные такие материалы перехватывались. Вот. Сколько они перехватили, мы не знаем. Отец пакистанской ядерной программы, доктор Хан, значит, он же долгое время нелегально сотрудничал с Ираном. Что на черном рынке могло утечь из радиоактивных веществ, мы не знаем. Но исключать такую возможность ни в коем случае нельзя.
Еще один вопрос. Вот тем более вот вам, как военному. Давно уже говорят об этом. Ну, мне трудно это понять, как человеку не военному, да, что всегда среди военных... военных всегда существует такая психологическая трудность, назовем ее так, да, это невозможность применить свои знания, да, в отсутствие войны. да, что военные должны, понимаете,
да? Бомба есть, а взорвать нельзя.
Ну да, взорвать как-то так, да, я умею воевать, а вы, да, что меня научили? Я профессионал, воевать должен, да, а мне не дают воевать.
Ну вот недавно американцы тоже к нашему разговору, Владимир Владимирович наверняка читал об этом и знает, они испытали новую модификацию атомной бомбы своей, сбросили, ну сбросили без заряда,
ну да,
но сбросили саму эту штуку,
Б-61,
да, чтобы проверить, попадет ли она в ту яму, в которую надо.
Вот, короче говоря, вот нет ли вот такой психологической, что ли, угрозы того, что раз это есть, раз я при рядом, да, что я в конечном итоге, ну, я как военный некий абстрактный, да, что я все-таки вот
возьму и применю.
Я не могу говорить о всех совершенно военных.
Ну, понятно.
Но да. Я должен сказать, что однажды я сидел там в комиссии по военно-промышленным вопросам, представил доклад одному очень прекрасному специалисту, человеку и значимому там. А он мне дал, пока читал мой материал, он мне дал свой. Там было написано, что американцы работают над межконтинентальными баллистическими ракетами с неядерными зарядами. И вот он, относясь к психологии военных так, как вы примерно, он посматривал на меня, пока я читал, и говорит, ишь, как глазки-то загорелись. Ядерным оружием воевать нельзя, а вот обычным можно, а так хочется повоевать.
Ну, как раз недавно американцы сбросили вот эту огромную бомбу, которая не ядерная.
Мать всех бомб.
Видимо, получили от этого огромное удовольствие военные, которые ее сбросили.
Ну, конечно, надо же было хоть один раз применить боевых условиях. Нет, вы знаете что, вот военные, все-таки они, которые имеют дело с ядерным оружием, все-таки они достаточно образованы для того, чтобы понимать, что такое ядерное оружие. Люди, которые присутствовали при испытаниях ядерного оружия,
вы присутствовали,
а у нас я непосредственно не был в момент этого взрыва, я готовил там некоторые вещи на Семипалатинском полигоне, вот. А мы по существу 950 взрывов примерно произвели.
Чудовищно.
И на Новой Земле. Так вот, у них одно впечатление. Когда ощущаешь этот взрыв, видишь, то впечатление совершенно не из этого мира, не человеческое. Это что-то настолько потрясающее, неземное.
Понимаете? Именно неземное.
Вот.
Внеземное.
Вот так вот, да. Это какая-то фантастика. И они понимают, что такое применение ядерного оружия.
Ну, вообще, вот среди военных существует вот такая фрустрация, да, вот от того, что ты,
ну, я,
там, не знаю, условно говоря, водитель садится за руль, да, там врач берет в руки скальпель, ну и так далее, и тому подобное. Не буду.
А у меня другой вопрос возник.
А военные нет.
Я сейчас каждый день вижу этих ликующих северокорейских, которые там пляшут, аплодируют,
маршируют,
улыбка до ушей. Когда очередная ракета взлетает в направлении Мирового океана, северокорейская, у них такая радость детская на лицах, что я думаю, что следующим шагом они... А давай по-настоящему бомбанем. Вот меня это пугает. Вот такое ликование.
Ну, мы уже говорили о том, что это может решать Ким Чен Ын. А что касается наших военных, то у нас столько за десятилетия проведено учений реальных стратегических сил с имитацией запусков.
Ну, и с реальными запусками.
И с реальными запусками
без
ядерного оружия, что я думаю, что у них нет такого комплекса, надо обязательно повоевать, применить что-нибудь.
Вот если вдруг завтра приказ. А у нас же, по-моему, да, даже записано где-то, да, что преступный приказ можно не выполнять.
Не, у нас только, я такого не помню. Может быть, сейчас записано. Когда я служил, такого не было.
Нет.
Когда я служил, было так: выполни. А потом можешь уже говорить, что он преступный. Да.
Я не знаю, что у нас. Я знаю, когда американского солдата спросили, если вам офицер прикажет стрелять по Белому дому, что вы будете делать? Он сказал, я немедленно арестую этого офицера.
Нас учили по-другому. Когда я служил солдатом простым, то нам говорили так, то сначала выполни, а потом уже делай что-то другое.
Нет, я думаю, что нет тут проблемы отношения тех, кто осуществляет пуски, если будут приказы, они будут осуществлять, а кроме того, надо понимать всю эту технологию, осуществить запуск ядерных ракет стратегических может верховный главнокомандующий в автоматизированном режиме. Но мы, я не знаю, сколько у нас времени осталось, все-таки да. По контролю
давайте
нужно обязательно говорить. Значит, вот то, что было в договорах ОСВ-1, ОСВ-2...
Начало 70-х.
Да. Значит, вот это был такой контроль, который осуществлялся не инспекторами, а только национальными техническими средствами можно было. И, кроме того, стороны выполняли все-таки эти договоры. Я знаю случай, не знаю, насколько он точен, но когда Брежневу сказали, что мы можем вот тут кое в чем надуть американцев, он сказал: обманывать не позволю. Вот так вот, Леонид Ильич.
И американцы выполняли.
Вот когда сейчас идет процесс наиболее сильного договора, Пражского договора, в 2010 году подписанного, в 2011 вступил, он основан по существу на договоре СНВ-1. Его достаточно быстро смогли сделать, именно потому, что была база колоссальная. А вот там контроль был просто головокружительный, избыточный. Вы понимаете, десятки инспекторов каждый год ездили друг к другу, осматривали шахтные пусковые установки, мобильные пусковые установки. У нас, у американцев, их нет. Подводные ракетоносцы, бомбардировщики. Мы обменивались сотнями уведомлений о состоянии перемещений, о новых ракетах, о готовящихся испытаниях. Понимаете, вот это был настоящий контроль.
А сейчас как происходит?
И сейчас происходит то же самое. Просто убрали некоторые избыточные меры контроля. Более того, мы даже обменивались телеметрической информацией, которая записывается при пусках.
Это снижало риск.
Это очень хорошо.
И повышало доверие.
Это хорошо очень с той точки зрения, что знали не только состояние, но и ближайшие перспективы. А когда ты не знаешь этого состояния, есть такой закон. Если ты не знаешь, что делается у противника,
ты преувеличиваешь
его. Так?
И, соответственно, противник неадекватно реагирует.
То есть, получается, система с положительной обратной связью, вот она ведет к гонке вооружений. Поэтому система договоров, контроля чрезвычайно важна с этой точки зрения.
А еще такой вот вопрос. Когда перед и после, это не важно, когда шли переговоры по ограничению там, вооружений ядерных, стратегических, то всегда приводился такой пропагандистский, судя по всему, да, аргумент, что, ну вот зачем, говорит, там Советский Союз там может там 5 раз, там, условно говоря, уничтожить, да, там, да. А Америка 7 раз.
Что-то
бессмыслица, да. Это действительно так? Или все-таки вот это преимущество в количестве, оно имело значение какое-то стратегическое?
Вот я вам скажу так, что у нас не было никогда преимущества количественного. Мы всегда догоняли американцев. Они стали делать ракеты с разделяющимися главными частями индивидуального наведения. Это резко повысило общее количество боезарядов. Мы за ними следовали. А вот та мысль, что зачем столько оружия, вот она, ну, некорректна с одной точки зрения. Мы нагоняли американцев, догоняли, прежде всего, потому что если бы американцы, ну, вот гипотетическая ситуация, применили свое ядерное оружие, то у нас осталось бы очень немного средств для ответного удара.
Поэтому количество
имело значение. Вот это вот надо понимать. И потом, чтобы сохранить это количество, мы же стали мобильные пусковые установки, высокоживучие.
Которые водить. Ездят по железной дороге.
Ну, ездили.
На колесах сейчас ездят.
Да, сейчас грунтовые.
Вот представьте, как знаете, вот в фильме «Чапаев». Представьте, что вы президент земного шара и Луны.
И от вас картошки, наверное,
да, и от вас, да, и от вас все зависит. Какой идеальный мир применительно к ядерному оружию вы бы построили? Полное уничтожение ядерного оружия.
Значит,
пародия, контроль.
Полный контроль.
Да, вот какое идеальное? Вот смотрите, вот есть человечество, есть ядерное оружие, да? Вот какая идеальная модель человечеству?
Взаимоотношения
с этим ядерным оружием.
Я не писатель-фантастик, но я полагаю, что в тех условиях, в которых мы живем, и в ближайшие десятилетия, второе будем жить, значит, мир без ядерного оружия невозможно обеспечить. невозможно.
Все-таки оно сдерживает.
Потому что всегда будет существовать риск войны обычным оружием, широкомасштабной. Понимаете? Поэтому только тогда, когда воцарится мир и полная благодать, вот тогда можно постепенно снижать количество ядерного оружия, но система сдерживания будет, или принцип сдерживания будет существовать до тех пор, пока в одном хотя бы государстве останется одна единственная ядерная бомба.
Нет, ну, то есть всемирной победе коммунизма.
Хорошо, ядерное оружие останется. Как жить с ним? Вот идеальный брак с ядерным оружием, как по-вашему должен быть?
Идеальный брак должен заключаться в том, чтобы, во-первых, система договоров действовала безупречно. Во-вторых, чтобы не было покушений наших там разных думцев и всех прочих, давайте выйдем из договора Пражского, который они называют СНВ-3. Угу. Говорят о том, что нам надо бы выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Вот. Потому что это был плохой договор для нас. Вот этого допустить ни в коем случае нельзя. Потому что в противном случае, если инициаторами всеобщего контроля и понижения ядерного оружия не будут США и Россия, дальше ничего не сдвинется. Поэтому основная задача, первый шаг, это дорожная карта, это восстановление отношений России и США, прежде всего в ядерной области. Это продолжение переговоров. Кажется, у нас есть понимание этого в России, потому что если верить тому, что говорили о разговоре телефоном Трампа и Путина, он спросил его об отношении к тому, чтобы продлить Пражский договор, как это и записано в нем, на 5 лет. И тут Трамп сказал, что это плохой договор. Так что непонятно, что дальше будет. Но я думаю, что все-таки американские институты...
Все плохое.
То, что делал Обама, и до него делалось. Да. Так что я думаю, что все-таки институты американские Трампа приведут в чувство, и он будет... У него сознательная деятельность перейдет из спинного мозга в головной. Вот. И все-таки он должен будет принять.
Я еще, вот у нас 3 минуты остается, хочу вот о чем спросить. В значительной степени контроль над ядерным оружием – это вопрос специалистов. Специалистов в России, специалистов в США. Потому что в равной мере, как нужны специалисты, которые поддерживают весь этот ядерный цикл, от урановой руды до боеголовки, не в меньшей степени, а может быть даже в большей степени, важны те люди, которые понимают военно-политические аспекты, да? Сценарии и так далее. Как вы оцениваете на сегодняшний день российская профессиональная среда и американская профессиональная среда, я имею в виду и политиков, и конгрессменов, и генералов, и полковников, кто этим занимается, она адекватна вот той опасности, которая заключена в ядерном оружии? Мы не теряем здесь квалификации по обоим сторонам, по обеим сторонам Атлантического океана? Да.
Ну, понимаете, в Америке все новые люди пришли к руководству. И когда они подберут грамотных советников, так, и они объяснят им, что нужно делать.
А у них есть такие советники?
Ну, да, есть.
Они и среди военных есть?
Есть, среди военных, отставных много, которые всегда участвуют в формировании, чем менее. У нас есть понимание, но пока что нет никакого доверия, и наши контраргументы против нового договора или даже продления, вот они страдают отсутствием квалифицированных оценок. Мы говорим на уровне даже президента, мы не можем дальше сокращать свое ядерное оружие только с США, мы должны со всеми ядерными государствами договариваться. Это совершенно невозможный вопрос — заключать договор. Потому что те, кто заключал и готовил договор, и знает договор между Россией и США, понимают, что распространить его на 8 ядерных государств – это совершенно неподъемная проблема, невозможно. Есть другие способы контроля, и специалисты предлагают их. Речь идет о том, чтобы добиться какой-то прозрачности ядерного оружия других всех стран. Нет проблем тут с Великобританией и Францией. Китай, крайне закрытое государство. Сколько мы ни говорили им, откройте, пожалуйста.
Ничего
не говорят.
А, кстати, мы им помогли сделать бомбу или они сами?
Я думаю, что какие-то, может быть, технологические тонкости там были.
Была же история, что Хрущев вроде хотел им передать. Да?
Ну, хотел, но...
Его остановили.
Но поссорился и не передавал. У меня нет сейчас информации, что мог получить Китай от нас. Но это уже не важно. Важно то, что они самые закрытые из ядерной пятерки.
А вот очень страны. Короткий ответ вы дадите, да или нет. Обладание ядерным оружием является ли одним из критериев великой державы?
Ну, для нас это последний статус сверхдержавы. Ну, что у нас еще есть?
Да.
Что у нас еще есть?
Последний аргумент.
Да, только территория и самое глубокое озеро в мире – Байкал.
Хорошо. Мне кажется, что мы сегодня прояснили для себя многие вещи важные, связанные с ядерным оружием. Спасибо Владимиру Дворкину. Это «Цена победы». Услышимся через неделю.
Это всего «Цена победы» здравого смысла, которая очень тяжелая была.
Спасибо.
Программа «Цена победы».